Какой же ты у меня красавец стал, Ванечка! Феодосия с гордостью смотрела на сына. А как таким не гордиться? Красив, умен, царский ближник, доверенный друг. Да и царевна за него не просто так согласилась выйти. Хотя последнее... Ванечка, ты ее сильно любишь?
Сонечку? Мам, это не любовь.
Сын смотрел голубыми глазами, улыбался.
Любовь — это что-то другое. А я точно знаю, что коли в моей жизни ее не будет, то и жизнь-то ненадобна станет.
Феодосия приложила руку к щеке и, наверное, впервые пожалела о том дне, когда на ее пороге появились царские дети со своей теткой.
«Ох, Ванечка!»
Сын, словно прочитав ее сомнения, улыбнулся.
«Мам, не надо бояться. Я в Сонечке больше, чем в себе, уверен. И в Алёшке тоже».
Феодосия покивала. А ночью, поговорив с Матюшей, который так и оставался при ней, решилась идти к царевне. Софья приняла ее сразу и минуты ждать не заставила. А Феодосия только что глаза раскрыла от удивления. Девичья светелка? И что там должно быть? Ну, девушки, свита быть обязана. Мамки, няньки, казначейша, пожилые женщины обязательно, пяльцы, прялки, рукоделие, может, священные книги, музыкальные инструменты, птицы заморские, забавы разные. Ага, как же! Покои Софьи больше напоминали мужские комнаты. Светлые стены, легкая, незнакомая мебель, зеркало на стене. И только-то ни игр, ни сладости, ни рукоделия. Девушки есть, но странные. Вроде бы и разговоры девичьи, и хихи, и ха-ха. А все одно от них мороз по коже пробирает. То ли двигаются они не так, то ли смотрят. На миг поворот головы, и вот уже перед тобой очаровательная резвушка-хохотушка, в которой серьезности и на версту не отыщешь. Сама царевна сидит за здоровущим столом, заваленным кучей бумаг. Но Феодосии она навстречу встала, чуть голову склонила, как перед старшей. Улыбнулась радушно. «Добро пожаловать, матушка-боярыня!» Феодосия чуть расслабилась. Софья явно была настроена на разговор. Об этом свидетельствовала и добродушная улыбка, и приглашающий жест к маленькому столику с восточными сладостями и фруктами. И даже то, что Софья, выглянув в переднюю к девушкам, строго приказала:
«Меня не беспокоить!»
И плотно прикрыла дверь. Какое-то время разговор катился по светским рельсам, которые всегда одинаковы. Погода, озимые, урожай, турки, самочувствие.
Наконец, прощупав друг друга и убедившись, что диалог состоится, собеседницы перешли к главному. Начала Феодосия.
«Царевна, сын мой, о другой жене и не мечтает. И с Алешей все уже обговорено, он также не против. А ты, царевна?»
Феодосия смотрела внимательно, жестко, пристально. «Нет, страшнее зверя, чем мать, защищающая свое дитя. Пусть пока опасность еще не возникла, но кое-что Феодосия могла предугадать». Но Софья встретила взгляд, не дрогнув. Звон незримых шпаг поплыл по комнате.
«Я? Я Ивана люблю и не предам. Этого довольно? Нет. Как будет выглядеть ваша жизнь? Жить будем здесь, в Кремле. Алёша согласен, Ванечка не против. То есть хозяином в своем доме он не будет. А сейчас он там хозяин?»
Софья попала не в бровь, а в глаз. И правда, боярыня с ней встречалась не так много, чтобы составить верное впечатление. Но женщина Феодосия властная. Дай волю, мигом под себя прогнет. Молись, постись, не работай, а в тягости сиди дома. Декрет до 3 лет. А ну, Софья, надо?
Все ему принадлежит, и все для него делается. А Тишка как же, и Маруся?
Боярыня мертвенно побледнела. Тишу она родила 2 года назад, от Матвея, Марусю 5 лет тому. Счастлив мужчина был до потери сознания, а дети воспитывались втихарца. Матвей их и признал, и усыновил. И кому какое дело? Пожениться они не могли, но и удержаться тоже. Оставалось грешить и каяться.
«Ты знаешь?» «Знаю. Глупо таиться было. Ваня же знает». «Он рассказал?» «Нет, я сама узнала».
Феодосия была смертно бледна. Только на щеках горели яркие пятна румянца.
«Ты, боярыня, сойдемся на том, что мы обе любим Ваню и вреда ему не причиним. Тебе хочется со мной за хозяйство воевать? Я ведь в тереме не сяду, вышивать не обучусь. А тебе каково будет туда вернуться?»
Феодосия это понимала, но наглость. Она даже приподнялась на стуле. Что хотела, и сама не знала. То ли броситься на наглую девчонку, то ли разрыдаться.
«Сидеть!»
Голос царевны был ледяным.
«Ты ко мне пришла, не я к тебе. Ваня давно уж взрослый, сам решать может. Он решил, и я решила. Ты хоть и боярыня, да я Романова. Во мне царская кровь. Такая же и во внуках твоих будет».
«Внуках?» Феодосия почти выплюнула это слово. Именно здесь и именно сейчас она осознала, что потеряла сына. Пусть это было сделано гораздо раньше, в тот день, когда она отпустила своего светленького мальчика в Дьяково, но осозналась в этот миг, и было больно.
«И я надеюсь, что бабушка примет в них участие. А она их будет видеть? Дети будут жить вместе с родителями».
Софья мило улыбнулась.
«В Кремле, но бабушки завсегда будут рады».
Феодосия вцепилась ногтями в ладони. «Вот ведь как! Тут хоть волком вой, хоть на колени бросься, но ничего ты уже не изменишь. И твой самый замечательный, любимый и любящий сын достается этой гадине. Ненавижу!» Вырвалось само сквозь стиснутые зубы чуть ли не воем, потому что Феодосия поняла одно и четко. Все было просчитано заранее. И Матвей, и дети, и приручение Вани. Все. Хотя она была о Софье слишком хорошего мнения. Девушка просто предоставила возможности. А вот воспользоваться или нет, как и когда, все выбирала сама Феодосия. Но сейчас винила в своем выборе девушку, не понимая, что должна быть ей даже благодарна. Нет хуже, чем замкнутая семья из двух человек. Мать и сын, мать и дочь. Реже отец и сын. Как правило, такие дети очень несчастны. Софья помогла разорвать эту цепь. Но обрывки больно хлестнули поперек души. Хоть и готовила себя боярыня, а все одно пересилить не смогла. Материнское. Оно такое. И страшнее всего для Феодосии оказалось то, что царевна смотрела с пониманием, не жалела, не злорадствовала, понимала. Боярыня встала, поклонилась. Ее сил хватило, чтобы невозмутимо пройти по Кремлю и забраться в возок. И только дома она дала себе волю с криками, слезами, битьем утвари. «Дрянь! Какая же дрянь!» Софья тоже не была в восхищении. Она считала Феодосию умнее. А тут такая бабская реакция. «Ладно, тогда тем более надо обнажить в Кремле. Ей еще войн в доме не хватало». «Иван! Ванечка!» Софья вздохнула. Вот так, положа руку на сердце. Любит ли она так же, как он? Безумно, безудержно. Вряд ли. У нее есть брат. И есть ее страна. Вот тут она готова и на костер взойти. А остальное... Но обманывать мужа она не станет. Будет ему верна, родит детей. И в этот раз воспитает их как следует. Хватит на граблях выплясывать. Девушка сделала несколько кругов по кабинету, разгоняя резкими движениями досаду. И опять уселась за работу. Вот подойдем к преграде, там и прыгать будем. А пока и переживать нечего. Все одно за ней победа будет. Ночная кукушка, она завсегда убедительнее. Май 1674 год. Поль Мелье, а точнее, русский дворянин Павел Мельин смотрел на свой дом. Да, не ждал он такого, никак не ждал. Каменные хоромы в два этажа. Обширное подворье, несколько слуг, которые тут же выстроились и согнулись в поклонах. «Доволен, адмирал?» Григорий Рамадановский смотрел весело. Он отлично понимал, что без флота у моря делать нечего. А стало быть, коли согласен Поль, то есть уже Павел, стать русским подданным, так и отлично. Кто только Руси не служил, всякому место нашлось. А потому дом Павлу готовился аккурат с того времени, как он еще во Францию отъезжал. И не только ему. С Павлом приехала еще два десятка французов, но тем такой роскоши не досталось. Не заслужили покамест, и дома им достались один на две-три семьи. Сами потом отстроитесь. И со слугами, конечно, вопрос, но тут уж по справедливости. Сначала докажи, что ты полезен, потом поговорим и о награде.
Еще как доволен, боярин.
Поль смотрел, как его семья осваивает новый дом. Дети с радостным визгом носились по комнатам. Мать и отец не верили, что это им. Жена оглядывала все уже хозяйским взором, приглядываясь к слугам. А он был горд, хороший такой, чисто мужской гордостью, которая брала свое начало еще из древних времен. Как же, кормилец, добытчик, и пещеру нашел. И мамонта убил. Поль об этом так не думал, да разве в том дело? Сейчас ему было просто приятно. И Рамадановский смотрел, как светловолосый мальчишка показывает дом его семье. Бойко, тараторя по-французски, знакомится с слугами. Видимо, один из царевичевых ребят.
«Ну тогда сегодня принимай хозяйство, а завтра благословясь и в порт, да и на верфи!»
Тут со мной люди приехали. И? Жан-Люк, корабел отменный. Почитай, у них вся семья в том. Из поколения в поколение предается. Пьер, штурман не из посредних. Жано, боцманом ходил, пока не покалечили.
А, здесь он, калечный.
Обучить людей может. Поверь, боярин, не посредних людей взял. Лишними не окажутся. Ну, коли так, пусть завтра тоже на верфи приходят. Сегодня их кое-как разместили, а завтра посмотрим, кого к какому делу пристроить. К тебе сегодня парнишка заглянет. Расскажешь ему?
Как прикажешь, боярин.
Рамадановский усмехнулся. Прикажешь. Он-то на суше, да поль на море. Им вместе работать надобно, чтобы лучше было. Сам Рамадановский, отродясь, кораблей не строил. Позарез мастера надобны. И коли Павел понимает, что им плечом к плечу стоять, лучшего и просить нельзя.
«Приказывать нам обоим государь будет». А он уже распорядился. Флот строить, моряков обучать. Пусть по Азовскому морю плавают, опыта набираются. С турками торгуют.
Будем обучать. Пусть сначала в лужице поплавают, потом и в море выйдем. Никто со штурвалом в руках не рождался. Справимся.
Царь обещал еще голландских мастеров вскоре прислать.
Это дело. Голландцы, ребята хорошие.
Хорошие-то хорошие, но они сюда от войны пришли. Предупреди своих людей. Случись что, карать буду без пощады.
Так и ты своих предупреди.
Парировал Поль.
Они уже знают. Ни им снисхождения не будет, ни твоим, сам понимаешь. Здесь все пока еще хрупко. Не ровен час рассыплется. Царь с нас головы снимет.
Царь! Да уж, Мильину сложно было представить белобрысого мальчишку в роли царя. Но у каждого свой крест.
Тяжко ему теперь.
Рамадановский понял, взглянул остро.
Бог не спрашивает, но каждому дает по его силам.
Мильин перекрестился и вдруг понял, что воспринимает Рамадановского почти как своего. Как католика. А что, Богу-то виднее. Да и то сказать, среди приехавших и протестанты есть. Так что ж теперь, коли и плотники, и корабелы отменные. Но поговорить, он еще раз со всеми поговорит. Да, и еще.
С нами... Пастор Симон приехал. Ему бы с тобой поговорить, боярин.
Рамадановский чуть нахмурился. Но на такой случай уже были ему даны инструкции, и жесткие. А потому...
Это не со мной беседовать надобно. С батюшкой Михаилом.
Боярин...
Ну да, пусть завтра приходят в церковь и обсуждают, как лучше, где помещение найти, как службы организовать.
Но не против ты,
Павел
Рамадановский смотрел серьезно.
«Никто вас от веры отрешать не собирается. Со мной государь говорил, объяснил, что христиане всегда других христиан поймут. Никто никому препятствий чинить не станет. Но, коли увижу я, что твой пастор к розни призывает, клин между людьми вбить пытается, повешу безжалостно. Не за веру, но за принесенные распри. Не до них нам сейчас. Так и людям объявлю, мол, смутьян. И католический падре также добром принят будет. Но коли глупости вроде ваших французских начнутся, уж не обессудь. Варварство какое, мертвым спокойно лежать не давать. Из-за того, что вы псалмы читаете по-латыни, а они по-французски. Мы, вот православные, точно знаем, что вы заблуждаетесь. Так ведь силком вас в храм не тащим».
Павел хотел было возмутиться, но понял, что последние слова явно были шуткой.
«Ну, боярин, так уж давненько, боярин. Умот не шапкой определяется. Так завтра после заутренни ждать буду. Тогда все и обсудим. Корабли и матросы. С дороги сложно. Сходи покамест в баньку. Чай уж часа три как протапливают. Приду, боярин».
Рамадановский раскланялся, да и пошел со двора. Вслед за ним ушел и паренек, и стражники. И Павел остался один на один со своим новым домом. Сбил шапку на затылок, оглядел высокие окна, трепещущие в них занавеси. Дворец! Такой дворянину впору. Хотя он и есть сейчас. И кивнул родным.
«Пойдемте, пока я вам баньку покажу. Самое лучшее, что у турок есть».
Сияющие глаза жены, детей, родителей были ему наградой. Эх, так вот, и нехристей поблагодаришь. Не возьми они его в плен на галеры, не выручили б его русичи, не стал бы он адмиралом. Обязательно им благодарность вынесет. Ядрами и побольше, побольше. Как тут говорят, для сердечного дружка. И свечку сходит, поставит обязательно.
Год.
«Сонечка, ты уверена?»
«Алёшенька, вроде как время удобное. Покамест ни с кем не воюем».
Алексей плутовато усмехнулся. «Ну да, воевали не они, воевали за них. А это намного приятнее. Тайными путями в три княжества шли оружие, боеприпасы, деньги. Посольство было отправлено чуть ли не год назад, причем тайна, никакой известности, караванов, пышности. Чуть ли не ночью пробирались в три княжества, по земле, по воде. И, да, пообещали свою поддержку. Князья, конечно, понимали, что это не из добрых чувств к ним. Но если тебе протягивают руку помощи, грех не принять. Обычаи у маньчжуров своеобразные. Попади они в плен, им сильно повезет, коли умрут. Сразу. А то ведь можно и несколько дней помирать. Мечтать о смерти и не получить ее. Еще как можно. Получив же поддержку, князья сильно оживились и принялись теснить маньчжуров. Благо у тех тоже положение было не бог весть какое. Они воевали с монголами. Народу все надоело, так что не было, вот не было нового Чжу Юаньчжана. Династия Цин пока еще не была сильна. Собственно, они были даже младше Романовых, а значит, те, кто их сверг, не считались бы даже цареубийцами. На что и рассчитывал У Саньгуй. У него была самая большая армия, самая сильная поддержка. Если он сейчас отделится, если его поддержат двое других князей, они отделятся вместе. А если поддержит и Русь, они смогут закрепить свою независимость. Так что У Саньгуй объявил о создании империи Чжоу и принял имя Чжоу-Ди. Драться он собирался до конца, отчетливо понимая, что пощады не будет. Да и двое других князей тоже. Сейчас, когда появился реальный шанс на выигрыш, война пошла всерьез. Только перья от обеих сторон летели. Софья потирала руки. Строганов ругался, но оружие и золото в три княжества шли регулярно и обильно. Неудобно? Это еще мягко сказано. Княжества находились решительно не с той стороны, с которой нужно было русским. Но Джэнцзин тоже не одобрял маньчжуров. А суда у него были, и судов было много. Так что задачей поставщиков было сплавить контрабанду до устья Амура, а уж там передать ее на нужные корабли. «Морской запрет? Если есть надежда, плевать было островитянам на любые запреты. Три раза!» А для кораблей противника был и греческий огонь. Да, его тоже поставляли. И пиратам уже случалось применять его. Сохранение тайны обеспечивалось самым надежным способом. Живых не оставалось. Попадись та или иная сторона в руки маньчжурам. На такой случай у всех был с собой яд. Так оно легче будет. С другой стороны, и Строганов не оставался в накладе. Шелк, бумага, рис. Из Китая шел стабильный поток товаров, а таможенные пошлины на них Софья разрешила не платить. Так что прибыль была громадной. Строганов и себя не обидел, и с казной смог поделиться. В Европе тоже было весело. Нидерланды все-таки решили делить на верхние или испанские и нижние береговые. Нижние тоже делились на несколько частей. Самый большой кусок отходил Франции. Но Людовику от этого легче не становилось. Он с этими землями приобрел себе такую головную боль. С мятежами, восстаниями, дружеской помощью Англии повстанцам. Но и не отказываться ведь.
Теперь русские поглядывали в сторону Османской империи. Спору нет, соглашение с ними хорошее, но без трений нигде не обходится. То там, то здесь. То турки пробуют на прочность казаков, то казаки турок. И случаются несчастья, почти как в анекдотах. Шел по улице, споткнулся, 9 раз упал на саблю. Да так, неудачно, все горлом и горлом. То Сулейман шлет раздраженную ноту, а Алексей отписывается, то Алексей пишет в негодовании, мол, что за наглость, а Сулейман разводит руками. И Софья прикидывала уже, чем бы таким занять османов, чтобы им не до русских было. Венгрия? Трансильвания? Почему бы и нет? Надо только лидера им найти, а уж подстрекать долго не придется. Эх, вот так и пожалеешь, что Дракула не вампир. Как душевно было бы, если бы он сейчас быстренько восстал из гроба и сцепился с турками. Можно даже ночной порой. Кто был бы против? И последнее. Занять чем-нибудь шведов и датчан. Не воевать же с ними за питерские болота. Сейчас решительно неудачное для этого время. Нельзя ли устроить так, чтобы они сами друг друга перерезали?
Софья собиралась об этом внимательно подумать, с картой, кошельком и коварством.
Да и много другого они сделали за этот год. Например, приняли указ, по которому никому не воспрещалось искать залежи руд или ценных металлов рядом со своим поселением. Если же человек находил что-то интересное, он сообщал местному священнику, тот отписывал патриарху, и обо всем становилось известно государю. Соответственно, по результатам на место выезжала комиссия.
Смех один. 2 выпускника царевичевой школы, кто ближе окажется,
брались образцы исследовать в Дьяково. И если это оказывалось что-то стоящее, нашедшее месторождение – щедро вознаграждался. Крестьянин выкупался у боярина и получал свое подворье. Купец получал грамоту на беспошлинную торговлю на 5 лет. Вот в таком духе. Препятствовать поиску было нельзя.
А кто надумает?
Плетьми бить нещадно и ссылать в Сибирь.
Бояре одобрили. И месторождение руд – дело хорошее, особливо, ежели на их землях. И казна зато награждает еще приятнее. А еще приятнее, что часть месторождений могут им же и разрабатывать доверить. Алексей Алексеевич на это очень ясно намекнул. Конечно, поток заявок был пока невелик. Но море начинается с ручья, не так ли? И Софья надеялась на лучшее.
По ее наущению, Алексей внес и еще одно предложение боярам. Если крестьянин был доведен до такой степени, что хоть в воду головой, лишь бы не оставаться у барина, он мог прийти к местному попу. Тот же, зная, кто действительно в безнадежных условиях, а кто просто лентяй и жалобщик, мог отправить заявку наверх. Такая семья
обязывалась отработать 10 лет на благо государя, то есть поехать куда скажут, поселиться там, распахивать землю и хозяйствовать. 10 лет с них шел повышенный налог, пока не отработают потраченное на них, а потом обычный государев. А по сравнению с тем, что драли иные бояре, это не так уж было и много. Боярин уже, от которого ушли люди, из казны выдавалось возмещение. Конечно, тут были возможны перегибы. Да что там, возможны. Они просто были. Но Софья планировала, во-первых, начать подкоп под крепостное право, во-вторых, заселить Урал. Рано или поздно, так или иначе, Сибирь должна быть освоена. Да и Аляской неплохо бы заняться. Кстати, если уж там американцы золото намыли, почему бы это не сделать сейчас? Надо только правильно снарядить старателей и экспедиции и тоже осваивать и заселять. А помещикам призадуматься, если уж от них люди готовы в Сибирь удрать. Конечно, просто так никого не отправляли. Софья понимала, что колонизация неподготовленными крестьянами Сибири кончится, как у колонистов на острове Руанок, то есть потом и трупов не найдут. Значит, надобно сначала крестьянам объяснить, как хозяйствовать, инструмент справить, одежду, утварь. Это не на час дело. И куда? Выход нашелся быстро. Дьякова и Коломенская уже кипели и бурлили. Третьим назначили село Ростокино. Почему его? Так монастырское. Отбирать его никто не стал. Честь по чести выкупили у церкви, сделали казенным и разбили экспериментальное хозяйство. А именно, пробовали, как лучше сажать, сеять, отбирали семена, высаживали картофель, помидоры, неведомые ранее баклажаны. Нерепой единой жив человек. Хозяйствовали там, как голландцы во главе с ученым Дирком ван Хорном, так и ребята из царевичевой школы. Причем никого не заставляли насильно разбираться с картошкой, боже упаси! Из истории своего времени Софья знала, что главное — создать дефицит. А потому уверенно вела разговор о том, что нечего ее давать всякой черни. Перебьются без картошки. Этот овощ для государя, в крайнем случае для бояр. А крестьяне пусть репой обходятся и точка. В крайнем случае тыквой, которая тоже не особо была распространена на Руси. Так что поля охраняли. Нарушителям выдавали тяпку и приказывали отработать на картошке. Одним словом, окрестные деревни примерно уже представляли, что это такое, с чем его едят и как высеивают. А там лиха беда начала. И сопрут, и высадят, и слопают. Еще и над соседями потешаться будут, мол, вы — деревня. Царского овоща не едали, а вот мы... И постепенно картошка пойдет по Руси. Но это одна сторона медали. А второй стороной было то, что в Ростокино отправлялись на передержку крестьяне, которые ехали в Сибирь. На несколько месяцев учились хозяйствовать, получали семена, одежду, утварь, которой не хватало. Объединялись в крепкие ватаги, и когда дороги становились подходящими, выезжали на место уже подготовленными.
«А?»
За мыслями Софья не заметила, что Алексей ее о чем-то спрашивает.
«Венчаться будете? На Покров?»
«Лучше да».
«Ваня! Хотя что я спрашиваю? Счастлив?»
Софья кивнула, серьезно глядя на брата. Больше всего она боялась ревности в отношениях. Чего уж там, все мужчины — собственники. Ванька будет сердиться, что она не полностью принадлежит семье, а Лёшка, что Соня теперь не целиком его. И как?
Софья потому и тянула, что работала с обоими парнями. Медленно, исподволь, намеками, шутками, байками, приучая обоих к тому, что ничего со свадьбой не изменится. Жила она в Кремле и будет, разве что вместе с мужем. Работали они с Ванькой вместе, так и продолжится. Разве что фамилия будет одна на двоих, и спать будут вместе».
И никакой ревности или соперничества, даже подсознательного. Она потому и решилась сейчас венчаться, что оба парня были внутренне готовы. А еще мир и покой. Как раз у нее будет время все углы сгладить.
«Доволен. Лешка, ты точно не против?»
«Сестренка, я ж тебя люблю. Мне хочется, чтобы ты счастлива была».
«Еще больше? Так я с тобой счастье лопну».
«А вдруг вытянешь?»
«Ох, Алешка, если хочешь, не будем. Ты же знаешь, дороже и ближе тебя у меня никого не будет, хоть я гарем заведу».
Алексей покачал головой.
«Соня, это надо. Ты ж меня все равно не оставишь, так и переживать не о чем. Зато Ванька на делах сосредоточится, а то он на всех счетах твой профиль рисует».
«Ужас какой! А почему я не видела?»
«Час рисует, час стирает, час делами занимается. Давай, выходи за него замуж, а то мне казначей нужен на полный рабочий день, а не урывками».
Софья только усмехнулась, нахвастался. Алексей перешел к тому, что его волновало.
«Голицына тогда куда?»
«При мне и останется. И будет по-прежнему сливать информацию».
«Но...»
«Скажем, что ты меня чуть ли не силком замуж выдаешь, а у меня любовь».
«А поверят?»
«Так мы и через Медведева ее сольем, и через Гришку с Танькой тоже».
Алексей был похож в этот момент на шкодного котяру.
«Ну ты, зараза!»
«Попрошу не оскорблять!»
Надулась Софья.
«Это не оскорбление, это восхищение! Зараза! И спасения от тебя нет, особливо нашим врагам».
«Так для них-то это привычно», — Понимаешь, в Европах ведь женщина считается неполноценная, коли мужа своего любит. Им любовники надобны, да лучше не один. А уж коли девка с королем легла.
Я помню. Вот ведь убогие.
Потому там сифилис и гуляет, сам знаешь. И нас-то они во многом по себе судят.
Ну да.
Алексей покивал своим мыслям.
Видят, что мы дружить стараемся. Опять же, батюшка нам тут сильно помог.
Софья торопливо перекрестилась. Помог ли им Алексей Михайлович? Вопрос сложный. До сих пор его дела разгребали. Иногда такое выплывало, что Софье хотелось ему на могилу плюнуть. Но тут уж даже Алёшка не поймет. С другой стороны, он к Европе тяготел сильно. Его манера в европейском платье дома ходить, детей на иностранный манер учить, сейчас очень пригодилось. Считалось, что русские варвары пытаются быть похожи на цивилизованные страны, хотя бы царская семья. И верно, Софья дома ходила в платье, похожем на европейские, разве что без пышных юбок. Любава не ушла в монастырь, а жила во дворце. Царевны повыходили замуж. Европеизация.
Ванечка, кстати, ничуть не против. Только просит, чтобы Голицын ему под руку не попадался. А то мало ли.
Я думаю, с этим проблем не возникнет. Тем более, что он на Любаву поглядывает.
Вот ведь кот блудливый.
Сонь, если что, я ему ведь все оторву, не помилую.
Да он и сам это понимает. И я предупредила. Но Любаве полезно почувствовать себя молодой красивой женщиной, а не царской вдовой.
Да уж, она кроме детей, по-моему, ничего и не видит.
А ей рано, ей же и 25 нет. Вон Татьяна, в 30 с хвостиком, ребенка ждет.
Алексей кивнул. Тетки, словно сговорившись, затяжелели одновременно. Отставала только тетка Ирина. Но той вроде как уже было не до мужчин. А вот с детскими домами и приютами она развернулась на полную катушку. Так что чуть ли не в каждой семье детей в ее честь называли. Любава же после смерти мужа просто замкнулась на детях, Володеньке и маленькой Наташеньке, от которых и не отходила. Софья пока не спорила. Пусть придет девчонка в себя. Все ж мужа потеряла. Может, и не сильно любимого, но любящего и заботливого. У нее же и без того дел хватало. В частности, шпионы. В Дьяково их было 8 штук. Один Сильвестр Медведев, двоих слуг подкупили, позабыв про русский характер. Те в ноги царевичу кинулись, умоляли не казнить. Алексей не казнил, приказал деньги брать, а доносить то, что он скажет. Еще 4 было приезжих, выявленных, но тех в скорости разобьют по градам и весям. И пусть шпионят где-нибудь в Тамбове. Милое дело.
Ладно, но ты поглядывай.
Лёшка, ты же знаешь.
Ох, Сонечка, что бы я один делал?
Алексей не обольщался. Процентов 50 его дел тянула на себе Софья. Не зарываясь, не требуя ничего для себя, спокойно и вдумчиво объясняя ему, что к чему по первой же просьбе.
Еще бы он не задумывался о браке сестры, понимая, что если сейчас это на него свалится...
«Пока я жива, один ты не будешь, клянусь!»
Произнесено это было, так что Алексей просто молча поцеловал маленькую ручку в чернилах. Она ведь обещание сдержит. И глаза у Софьи вдруг заблестели весело, озорно.
«Лёшка, в твоих интересах выдать меня замуж, чтобы я успела подготовить смену из своих детей. Да и тебе жениться бы, чтобы наследники были».
«Ну, Соня!»